Добрый день, друзья! Приглашаем вас послушать очередную беседу с батюшкой. Посыпать голову пеплом, умыть руки, не хлебом единым жив человек – эти и многие другие библейские понятия и цитаты очень прочно вошли в нашу жизнь и легко употребляются даже людьми неверующими. Достаточно вспомнить строку из кодекса строителя коммунизма «Кто не работает, тот не ест», авторство которого приписывают Ленину. Сопоставим крылатые выражения, которые мы постоянно употребляем в своей речи, с цитатами из Библии. Правильно ли мы их понимаем? Что на самом деле они означают? Поговорим на эту тему с клириком Свято-Троицкого кафедрального собора священником Аркадием Максумовым. Отец Аркадий, давайте начнем нашу беседу с самого известного лозунга советских времен «Кто не работает, тот не ест». Кому на самом деле принадлежат эти слова?
Добрый день. Тема очень интересная. Пока вы задавали этот большой вопрос, обозначали нашу повестку сегодняшнюю, я еще раз подумал, как глубоко в нашем культурном коде запечатлена мощь Священного Писания, его многогранность, его всеохватность. И, конечно же, мы даже не осознаем иногда, пользуясь цитатами из Библии. Но вот что касается изречения апостола Павла, а именно ему принадлежат эти слова, немножко перефразированные, если быть точным, в одном из своих посланий апостол Павел говорит: «Кто не работает, тот да не ест». Но там имеется в виду благовествование евангельское. Да? То есть речь о том, что каждый, кто получил от Господа жребие апостольства, а это каждый из нас христиан, потому что все мы апостолы, уже по факту самого крещения, вхождения в церковь, мы обязаны не просто хранить это сокровище у себя запрятанным, а должны благовествование, евангельскую весть нести в мир, нести людям. И потрудиться для этого, как-то преобразовать себя, как-то потрудиться, чтобы узнать, чтобы рассказывать об этом ответственно, правильно, адекватно. Вот об этом говорит апостол Павел. Конечно, там контекст самого послания, он несколько такой сложно сотканный. Апостол оппонирует вопрошанию своей паствы, своей общины, которая недоумевает по поводу какой-то материальной стороны жизни христианской общины. И он напоминает, что он сам трудится даже не от благовествования, хотя он подчеркивает, что трудящийся достоин пропитания, а даже этого бремени хочет избавить своих новых братьев и сестер и зарабатывает себе на жизнь тем, что плетет палатки. А именно этим искусством апостол Павел владел в совершенстве. Вот он подчеркивает, что ради того, чтобы даже никого не обременять в материальном плане, он даже готов сам трудиться и кормить себя своими собственными руками. Вот. И поэтому в широком контексте и об этом, и о том, что мы как христиане должны нести проповедь, ну и, конечно же, прежде всего своим примером, апостол Павел говорит словами: «Кто из вас не работает, тот да не ест», как повеление звучит. Вот. Поэтому, конечно, тот советский контекст, который материализовывал, приписывал этому выражению чисто материалистическую природу.
Борьба с тунеядствами.
Да, обоготворяющую труд как таковой, да, и делающую труд сам по себе вещью в себе и неким таким идолом, вне зависимости от его направленности, плодов, целесообразности и так далее. То есть, да, труд делал одного человека представителем правящего класса, а другого человека, например, человека не физического труда, уже по отношению к этому человеку делал чем-то, каким-то придатком, второстепенным, ущербным, пораженным в правах. И были эпохи в советское время, когда такое слово вообще употреблялось, даже лишенцы, да, то есть кто не был представителем рабочего класса, интеллигенция, представители творческих каких-то профессий, они прямо объявлялись какими-то вот второстепенными, почти ненужными советскому строю людьми. Поэтому, конечно, речь здесь не об этом. Ни о какой дискриминации, ни о каком делении людей на сорта по признаку труда физического или не труда физического речи быть не может. Писание говорит, конечно же, не об этом.
Спасибо, отец Аркадий. Из Евангелия мы знаем, что Понтий Пилат, согласившись на казнь Иисуса Христа, умыл руки, что в языке современного человека означает выражение «я умываю руки».
Ну, вот этот пример, наверное, все-таки более близок к Евангелию. Мы помним, мы знаем, даже те люди, которые, может быть, много не читали Евангелие, но из произведений мировой литературы, культуры, каких-то сюжетов, картин, нам известен этот эпизод. И Понтий Пилат-то символическую кровь омывал со своих рук, и он сказал при этом, что «я не повинен в крови праведника сего». То есть ему Господь открыл. Господь сделал все для того, чтобы и он понял. И вы знаете, удивительно, ведь образ Пилата, он достаточно неоднозначный. Он очень разнопланово может быть оценен, и разными культурами христианскими он оценивается по-разному. Мы, например, знаем, что в Эфиопии Эфиопская церковь признает Пилата как святого, потому что имеет устное предание, что Пилат все-таки после случившегося раскаялся и ушел. И остаток жизни провел в покаянии, в молитве, в верности Христу. Не знаю, насколько мы можем этому следовать или воспринимать это всерьез. Православное учение, значит, ничего не говорит нам об этом человеке. Но в указанном отрезке мы видим, что человек просто испугался ответственности. Он не захотел последствий, каковы бы они ни были. Он просто закрывает глаза и малодушно бежит от будущего и умывает руки. Потому что если бы он действительно проявил мужество и настоящее сострадание ко Христу, наверное, бы он по-другому бы себя повел. Наверное, бы он не испугался каких-то народных волнений и, что самое главное, участи собственной, как чиновника, как должностного лица Римской империи, потерять свою высокопоставленную должность, свою карьеру, свое будущее. Вот если бы он, конечно, по-настоящему проникся бы величием Христа и понял бы цену его жертвы, его миссию, конечно бы он поступил по-другому. А здесь мы видим это просто малодушие человека, растерянного человека, не совсем понимающего, хотя догадывающегося о величии того, кто перед ним предстоит. Вот. И мы используем часто это в таких же ситуациях, когда не хотим никакой ответственности.
Мое дело сторона.
Да, мое дело сторона, моя хата с краю. И, в общем, синонимом к этим выражениям можно причислить и «я умываю руки».
Что посеешь, что и пожнешь, мы чаще всего говорим в отношении наших детей, как мы их воспитываем, то мы и получим в результате. А каков евангельский смысл этой строки?
Вообще, семя как образ – это глубочайшая метафора, очень важная, очень серьезная. Вообще семя, например, в притче о сеятеле – это само Слово Божье. Это учение о спасении. Это обращение самого Бога к человечеству. Вот это семя. А почвой является само человечество, само сердце человеческое. И вот от того, какое оно будет, и зависит жатва. Конечно, у евангельской притчи о сеятеле абсолютно духовное измерение. Речь идет о нашей готовности принести свою жизнь Богу, отдать ее целиком на дело спасения, причем спасение собственной души. И в этом смысле я бы даже не сказал, что это дело можно назвать жертвенным делом, потому что, ну, если уж говорить точно, то мы заинтересованы кровно в том, чтобы спасти себя. Но и это нам не удается, не всегда удается, к сожалению, да, потому что сердце наше имеет разные качества. Одно сердце похоже на камень, как и говорится в притче, и на нем, как на не имеющем корне, хотя и принимает оно Слово Божье, но быстро забывает. Есть сердце, которое похоже на тернии, то есть такие вот кусты, бурьяна какого-то, чертополоха, заросли какие-то такие колючие, в которые, что бы ни упало, заглушается тенью, да и вообще места нету для того, чтобы прорасти, там корни везде и ветки. Вот. Это действительно наша суета, наш вот этот вот беличье, вот это вот колесо, бег от самих себя за ненужными какими-то мифическими благами, какими-то суррогатами в жизни, вот, вместо спасения. Вот. Ну и есть, конечно, и положительные примеры. Это пример взрыхленной, плодородной почвы. Это открытое сердце. Сердце человека внимательного, сердце человека чистого, сохранившего себя, свою первозданную восприимчивость к божественному откровению. И, конечно, такое сердце, такая почва способна дать несравненно больше урожай. И Евангелие так и говорит, что в несколько крат, разная кратность даже приводится, вдвое, втрое, в 70 крат. То есть, поэтому вот это очень важно, чтобы мы задумывались о том, какая мы почва. Что мы сеем, что в результате этого взойдет, какие всходы будут, какие плоды, будут ли вообще плоды. До плодов еще тоже дожить надо. Вот. Ну и, конечно, и плоды бывают очень разные. Бывают очень горькие плоды, а бывают просто ядовитые, смертельные. Вот об этом тоже мы должны все время задумываться.
Как мы все живем? Зависит от посева. Конечно. Если вернуться к этой фразе кроватой, все
конечно.
Зависит от
посева. И от семян, и от семян.
И от семян, да. Вот интересно, как беден был бы наш язык, как бы он был бы неинтересен, если бы не вот слова из Библии, которые так мощно его украсили и так легко можно тремя словами выразить глубочайший смысл. Ну, мне хочется вот немножко поговорить о строке революционного гимна, который, конечно же, новое поколение не знает, а старое поколение, наверное, еще помнит. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Пели мы в детстве, когда были пионерами, и это означало призыв к борьбе, к уничтожению государственных каких-то устоев, в том числе и религии тоже. Хотя эти слова взяты, опять же, из Священного Писания. Что они там значили в Священном Писании? Отряхнем его прах с наших ног.
Евангелие говорит нам, что когда Господь наш Иисус Христос посылал апостолов из 12 и от 70 по городам и весям, куда сам он намеревался пойти, он давал им наставление, что куда войдете, в какой город и в какой дом. В каждом городе заходите в любой дом, где вас примут, и не переходите с места на место, довольствуйтесь тем, что вам предлагают в качестве пропитания. Вот. Но если не примут, и говорите, что приблизилось к вам Царствие Божие, благовествуйте, призывайте к покаянию. Но если не примут свидетельство вашего, то, уходя оттуда, скажите, что и прах, прилипший, да, к нам, от вас, мы отряхиваем с наших ног, но знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. То есть, эта метафора говорит о том, что благовествующий Евангелие не должен пленяться ничем материальным. Чем бы вас там ни кормили, ни приличали, что бы вы ни увидели обольстительного, опасного, пленяющего ваше сознание, вашу волю, ваш разум, не забывайте о том, что ничего из этого вас не должно связывать. Да? То есть вы должны быть свободны от всяческой привязанности материальной, благовествуя Слово Божие. И поэтому и любовь здесь тоже проявляется божественная. Да? Несмотря на то, что не приняли, несмотря на то, что и прах от ног отрясли во свидетельство на них. Угу. Да? И Господь ведь там очень страшные слова говорит, что истинно говорю вам, что Содому и Гоморре будет отраднее в день суда, чем городу тому. Это же ужасное предсказание на самом деле, это ужасная перспектива. И тем не менее Господь все-таки еще раз, проявляя собственное долготерпение, через апостолов этих людей призывает напоследок. Но все-таки знаете, что приблизилось к вам Царствие Божие. Может быть, вы в конце, уже обезумев, уже закрыв уши, закрыв глаза, все равно услышите через вот это свое неприятие каменное. Вот такова любовь Господа к нам.
Вот интересно, что установив кровавый террор, авторы этого гимна, и борясь с религией, уничтожая духовенство, берет строку, такую глубокую строку из Евангелия. Ну, это потрясающе.
Но как было, как могло быть по-другому? Дело в том, что не секрет, что дьявол, он не обладает творческой энергией. Все, что он использует в своей, простите за выражение, деятельности, такой человеконенавистнической, это все обработка, если угодно, материала, созданного не им, а творческим гением самого Господа, да, и сотворцов людей, да, которые тоже божественной благодатью, пророческим даром творили и творят. И поэтому, конечно, он не творец, и он, искажая уже существующее, преобразуя уже сказанное, пытается придавать этому какие-то гротескные, совершенно такие насмешливые порой, абсурдные формы. И люди, которые вольно или невольно лукавому духу служат, а что им остается? Они принимают этот материал, совершенно не имея возможности его критически осмыслить, потому что в этот момент их благодать Божья и творческая энергия тоже напрочь покидают, вместе со здравомыслием. И происходит такая вот такой перевертыш.
Перевертыш, да, действительно.
Поэтому здесь ничего удивительного нет.
Мы продолжим нашу беседу о библейских цитатах и понятиях. Вот в свое время, где-то середина прошлого века, очень нашумевший роман вышел Владимира Дудинцева с таким прекрасным названием «Не хлебом единым». Мы тогда все его читали, зачитывались. Просто напомню тем, кто, возможно, подзабыл или не читал, суть романа в том, что талантливый ученый противостоит вот чиновникам и не может, так сказать, свои идеи воплотить в жизнь. И вот такая вот трагическая судьба. Вот о чем должен был задуматься человек советский, прочитав название такого романа «Не хлебом единым»? Напомните нашим слушателям, к чему нас-то призывал Господь, сказав такие слова.
Вы знаете, очень забавный пример, очень потрясающий, интересный, глубокий. И вот он нас возвращает, наверное, немножечко и к предыдущему вопросу о творчестве. Мы здесь никак не обойдем, опять-таки, момент творчества. Но вообще вы заметили, что и в советское время, и из советского времени даже в наше перекочевало такое наследие, видимо, по инерции, как духовность. Вот любят современные люди, совершенно далекие от Бога, от веры, трудящиеся в каких-то областях культуры, искусства, вот использовать слово «духовность», mm-hmm. где надо и где не надо, совершенно вне контекста, но вот духовность. Что такое духовность, по их мнению, это совершенно другое, какая-то, знаете, какая-то душевность, скорее всего.
Ну,
да.
Человек ходит в театр, читает книжки,
да,
это духовность.
Да, это что-то культурно-эстетическое, mm-hmm. совершенно не имеющее отношения к духовности настоящей. Но вот интересно, да? Чувствовал ведь и советский человек, а куда денется человек? Человек-то создан Богом, и в глубочайшем его конституционном вот этом вот устройстве, да, в его онтологии заключена постоянная жажда Бога общения, духовности, действительно настоящий. Человек духовен по своей природе, имеет дух бессмертный. И, наверное, исподволь люди, которые даже были отсечены насильственным образом от своих духовных корней, все равно писатели, это же люди, которые получают свое вдохновение, творческий гений от Бога. И создавая какое-то литературное произведение, душа жаждет, душа соединяется с Творцом, ищет у него подпитки какой-то. И вот советский писатель замечает, что действительно не хлебом единым. Просто действительно не хлебом единым. Ну не может человек довольствоваться материальными благами. Не может человек просто быть какой-то машиной индустриальной по производству каких-то продуктов, как это было принято.
Сегодня многие довольствуются
народного потребления, да, штамповать пирожки, угу. или там какие-то железные слитки, или, да, или там рельсы и вагоны. Но не может человек на этом удовольствоваться, да, успокоиться, утешиться, не может он этим. И вот советский писатель, не знаю, сознательно ли, а ведь многие люди делали это иногда сознательно, как бы немножечко так это хитро, исподволь, вплетая христианские мысли в советские произведения, которые очень тщательно отслеживала цензура советская, да, и машина вот эта идеологическая. Вот. Но я думаю, что по-другому быть и не могло. По-другому быть и не могло. Даже советский человек, пишущий о науке, как о каком-то выражении духовности, все равно жаждал духовности настоящей. Может быть, интуитивно он даже не понимал, где она находится, эта настоящая духовность. Может быть, он вслепую шел к истинной цели, да, но все равно вот такие вот выплески, вот такие вот моменты откровений каких-то, да, творческих, они все равно еще раз утверждают нас, в нас в мысли, что без Евангелия, без Священного Писания, да, Библии, Ветхого Завета, в которой тоже вечные сюжеты, вечные откровения неприходящие, уже вечные ответы на наши все вопросы бытийные, они уже есть. Не надо ничего изобретать. Не надо просто противиться Богу. Да? И тогда Он сможет нам дать то, что нам полезно и нужно. Если мы только не будем изобретать вот таких вот ужасающих античеловеческих и антирелигиозных велосипедов с квадратными колесами, на которых кроме как в пропасть, в бок свалиться, никуда ехать невозможно. Тогда мы действительно будем правильно употреблять и выражения Священного Писания, и, что самое главное, сможем их правильно использовать для собственного спасения.
Но идеологи коммунизма, они и не мудрствовали лукаво, создавая кодекс строителя коммунизма или строителя коммуниста. Я уж не помню, как этот кодекс назывался, но понятно.
Да, там же строителя коммунизма, да.
Коммунизм, там же, ну, просто вот все библейские понятия.
Вы знаете, Ольга Владимировна, мы вот сейчас с вами общаемся, и, наверное, огромной части наших слушателей уже о коммунизме говорить и слышать довольно странно, потому что они в этой парадигме не выросли, уже не очень понимают, о чем мы говорим. Хочется сказать, что любая антирелигиозная парадигма, которая пришла на смену коммунизму, вот сегодняшний антропоцентризм и либерализм, который пришел на смену, он ничем не лучше, он может быть даже хуже коммунизма, потому что если в коммунизме сохранялся коллективизм и идея жертвенности, то сегодня абсолютное эго пытается возобладать в этом мире, ни то, ни другое. И то, что сегодня пришло на смену вот этим левым идеям, да, и таким коллективистским, и которые носили на себе значительный отпечаток христианства при всех своих уродливых формах, а сегодня еще страшнее. Хочется сказать, что любая идея, которая не коренится в христианстве, которая с ним не согласуется, она все равно так же опасна и так же человека ненавистна и по своей сути античеловечна просто. Уж не говоря о том, что она против Бога, но она еще прежде всего против человека и человечества. И вот мы, мне кажется, правильно осмысливая уроки истории, должны прежде всего понимать, что Евангелие должно быть нашим всем, нашей путеводной звездой, светом нашей жизни. И если мы его будем читать, стараться проникнуть в его истинный смысл, читать его вместе с церковью, читать его в ходе собственной настоящей духовной жизни, тогда никто нас не обманет. Тогда ни левые, ни правые, ни либеральные, ни националистические, никакие какие-то тупиковые, пагубные идеи не смогут нас сбить с толку и не смогут придать какое-то странное звучание истинным ценностям. Вот об этом мы должны помнить.
Спасибо большое. Мы, смотрите, какой интересный разговор вылилось всего несколько известных, самых известных, которые на слуху, библейских цитат. А какой-то богатый кладезь, которого мы еще будем много раз касаться. Спасибо большое вам, батюшка. Я напомню, что в нашей беседе сегодня участвовал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, священник Аркадий Махсум. Спасибо, батюшка.
Спасибо вам, Ольга Владимировна.